Продолжу свою серию проповедей о Божьем Царстве. Я хочу говорить об Иисусе Христе, личность, о которой мы и говорили, говорим и будем говорить всю вечность, потому что Он есть центр Евангелия, центр нашего спасения. Он жил на земле, как один из миллиардов людей, но стоит Он особо, Его рождение, Его жизнь, Его смерть были сверхъестественными. Он не бывал нигде, кроме маленького клочка на земле под названием Древняя Палестина, от севера Галилейского моря до юга Иерусалима. Но сегодня на всех континентах мы можем слышать о личности Иисуса Христа. Он не написал ни одной книги, как нам известно, но книга о Его жизни, Евангелие, которое мы все с вами держим в руках, тиражируется, продается по всему лицу земли в течение многих сотен лет. Он не имел никакого имущества, вынужден был брать даже лодку на прокат или осла как транспорт. Но сегодня примерно треть населения земли почитает именно Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и каким-то образом служит Ему. И даже тысячи людей умирают прямо сегодня, прямо сейчас, именно за то, что исповедуют веру в Иисуса Христа. Христос – центральная личность Библии. Ветхий Завет весь указывает на Иисуса Христа, будущего, грядущего, Мессию. Новый Завет объясняет нам жизнь Христа, того, который прожил жизнь, и указывает на прошлое. Там Он, в центре, Иисус. И сегодня мы с вами, продолжая рассуждать о Божьем Царстве, гражданами которого мы все с вами являемся, будем открывать Евангелие от Матфея и посмотрим здесь тему о Божьем Царстве, тему о Царстве Христа. Даже проповедь Христа сосредотачивалась на Божье Царство. Евангелие от Матфея, 4 глава. Это рассказ об Иисусе глазами сборщика налогов Матфея. Я прочитаю первые 11 стихов. Но в результате, в течение проповеди, вы услышите всю 4 главу. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город, поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Первый вопрос. Как могло так быть, что Иисус должен был пройти такие вот обстоятельства, испытания? Почему? Ведь посмотрите, 3 глава заканчивается интересным словом, 17 стих, буквально вот здесь же рядом. Бог, Небесный Отец, обращаясь к Иисусу, говорит, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Только что прозвучали эти слова, и 4 глава начинается, «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню». Сейчас Он царь, Бог, и уводится Духом Божиим в пустыню. Зачем? Что происходит в этой иудейской пустыне? Мы видим, что Иисус покоряется здесь слабости, голоду, испытанию, зависимости, немощи. И еще раз спрашиваю, зачем? Чтобы испытывать Его сущность, чтобы испытывать Его принадлежность, кому Он принадлежит, чей Он, кто Он такой? Отец Небес уже сказал свое мнение об Иисусе Христе. Он мой Сын, и я Его люблю. Бог, Отец, сказал это. Но что думает сам Иисус Христос об этом? Воплотившись, родившись, став как человек, будучи человеком, живя среди людей, что Он думает о себе? Придерживается ли Он того же мнения, что и Бог Отец? Доверяется ли Он Отцу? Пойдет ли Он по тому плану, который предназначен Ему, о котором говорили пророки, о котором написано в Ветхом Завете? Исполнит ли Он все это? Или Он пойдет своим путем и сделает все, лишь бы избежать креста? Пойдет ли Он по плану страдания, после которых только Он и получит славу и честь? Или Он пойдет другим путем? Вот поэтому, именно поэтому, мы с вами читаем в первом стихе: «Иисус возведен был Духом Святым в пустыню для искушения дьявола». Посмотрите еще раз внимательно в первый стих. Посмотрите. Кто посылает Иисуса в пустыню? Вы видите это, да? Иисуса посылает в пустыню не дьявол, не бесы, не сатана. Это делает сам Бог. Духом Святым Он ведет Иисуса в пустыню. И так и написано здесь. Бог задумал это искушение, Бог задумал это испытание. Это Божий замысел, это Божий план. И снова возникает вопрос: зачем, Господи? Сатана в этой истории является только, как мы видим, это очевидно, инструментом, но автором и руководителем здесь является сам Бог Отец. Посмотрите, как заканчивается это 40-дневное испытание для Иисуса Христа. 11 стих. Смотрим. «Тогда оставляет его дьявол, и ангелы приступили и служили ему». Бог от начала и до конца является автором этой истории. С самого начала Он направляет Иисуса Христа в пустыню, и в заключение Он укрепляет через ангелов и служит Христу. Бог использует это испытание, чтобы укрепить самого Иисуса в том, что Он есть Сын Божий. Это свидетельство всем нам. Он точно Божий Сын. Отсюда первое искушение. Это искушение, которое направлено на саму природу, на сущность Иисуса Христа, на то, кто Он есть. Ты ли Сын Божий? Смотрите третий стих. Как мы читаем? «И приступил к нему искуситель и сказал: если ты Сын Божий, подчеркните это, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Другими словами, докажи это, если ты Сын Божий. Если ты таков по сути, то докажи. Накорми себя. Тебе совершенно не нужно сейчас голодать, проходить эти испытания, изнурения. Тебе незачем быть человеком. Прекрати быть человеком. Вы чувствуете, к чему клонит дьявол? Что он хочет разрушить? Он хочет разрушить Божий план по искуплению всех нас. Однако же Иисус доказывает, что Он Божий Сын. В 4 стихе, посмотрите дальше, мы читаем, как Он это доказывает. Он это доказывает своим ответом сатане. Как Он ему ответил? Он доказывает свою божественную сущность. Он говорит, что Он любит Слово Бога. Он же сказал в ответ, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Всяким словом, исходящим из уст Божьих. Иисус доказывает, что Он Бог. Иисус доказывает свою божественность, и обратите внимание, как? Не чудом, а словом. Не чудом, для чудес придет другое время. И совсем скоро, уже в этой главе, это мы будем читать. Но Иисус доказывает, что Он Божий Сын тем, что доверяет словам Отца, доверяет Слову Бога. Доверие словам, друзья мои, это ключ к пониманию этого испытания здесь, Христа в пустыне. Слово Божие, а не чудо Божие. Именно Слово Божие, а не чудо Божие. Вот что является самым главным и самым дорогим для Иисуса Христа, для Сына Божьего. Он сейчас не будет призывать божественную силу, чтобы избавиться от мучительного человеческого голода. Он отказывается от этого дешевого или эгоистичного трюка, фокуса. Нет. Он доверяет Слову Бога. Второе испытание, и оно тоже касается сущности Христа. Является ли Он царем? Посмотрите 6 стих, посмотрите внимательно. «Если ты Сын Божий, бросься вниз». И здесь сатана использует Слово Божие. Видите, сатана, он хорошо знает Писание, потому что он начинает цитировать здесь псалом. Какой псалом, кто вспомнит? 90-й уже кто-то из рядов говорит. 90-й псалом, точно. «Ибо ангелом своим», это 11 стих 90-го псалма, «ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус был поднят сатаною, возможно, в процессе видения это произошло, на самую большую высоту храма, 50 метров, точка храма в Иерусалиме. Это примерно 16-этажный, высота 16-этажного дома сегодня. И бросает ему такой вызов: ну давай, прыгай, тебя ангелы подхватят. Написано же так. Докажи, что ты Божий Сын, что ты не боишься, ты ведь в полной защите будешь. Но Иисус продолжает держаться истины, и Он не поддается уловкам сатаны, поэтому Он отвергает предложение дьявола, и Он говорит другое место Писания, показывая при этом, что Он знает, кто Он такой. Вы понимаете, ведь здесь борьба происходит против сущности Христа. Кто ты? Божий ли ты Сын? Являешься ли ты царем? Все это имеет огромное значение, потому что впоследствии Иисус пойдет проповедовать Божие Царство, как царь этого царства. Итак, сейчас 7 стих мы читаем, и Иисус сказал ему, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Не искушай Господа Бога твоего. Посмотрите, доверительные отношения, они не требуют проверки. Доверительные отношения, они не требуют какого-то доказательства еще. Если Иисус бросится вниз, это будет ложная проверка, искусственная. Это будет кризис, который создан неестественно. Более того, кризис, вызванный далеко не многолетним послушанием, не многолетним доверием Богу. Нет, парадоксально, но если бы Иисус сейчас послушался бы сатану и бросился бы вниз, это было бы выражением недоверия Богу. Вы понимаете идею? Сатана с подковыркой задает вопрос ему: ну давай, исполни слово Писания, если ты Сын Божий, докажи это, прыгай. И если он это сделает, он доказывает обратное, что он не только не сын, но он еще и непослушный сын, непослушный Богу, не доверяет Отцу. Тем более, что Отец вскоре свою привязанность к Сыну докажет и точно это сделает, как и написано в 90-м псалме. Снова смотрим 11 стих и читаем. Ангелы что сделали? Они приступили, и они служили Христу. Вы видите это, да? То есть Иисус, не прыгнув с крыла храма, испытал защиту Отца впоследствии. И это записано в 11 стихе 4 главы Евангелия от Матфея. И третье испытание, и последнее испытание, оно должно было проверить, горят ли в Иисусе мирские желания и амбиции. Опять берет его дьявол, на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе». Дьявол говорит, что всю эту славу и власть, этот престол владыки вселенной будет дан Иисусу. При одном условии: если пав, ты поклонишься мне. Иисус знает, что его день славы и величия он настанет однажды. Это произойдет точно. Он будет владыкой всего мира, он будет царем, но эта цель не оправдывает средства. То есть ее невозможно достичь любым способом, любыми путями. Ему нужно было исполнить четко свою миссию, точно как сказано в пророчествах, держаться плана Отца до конца. Христу предстоит нести на себе страдания всего мира, венец из колючек, унижение, оскорбление, казнь, смерть, Голгофу. А только потом на него будет надет венец славы, царства, величия на всю вечность. Он должен пройти все до конца, он должен доверять Отцу, держаться крепко отношений с Ним. И прошу вас заметить, друзья мои, смотрите внимательно. Христос будет голодать, Христос будет слаб, Он будет беден, будет недосыпать, будет тяжело страдать, и все это будет не в противоречии с Его божественной сущностью. Все это не будет против Его божественной сути. Он Бог, и Он человек. Несмотря на тяжелую жизнь, Он до самого конца предан Отцу и будет любить Отца и нуждаться в Нем. И еще одно важное, что будет поддерживать Его в течение всей жизни, всего Его служения, это Слово Бога Отца. Слово. Здесь Он трижды отвечает сатане, цитируя Ветхий Завет. Более того, Он цитирует книгу «Второзаконие». И мы с вами находим интересную параллель. Книга «Второзаконие», она описывает, как израильский народ, он вышел из Египта по пустыне, шел под руководством Моисея, и это было сколько лет? Точно, 40 лет. Иисус проходит свою пустыню за сколько дней? За 40 дней. Очевидная параллель между Христом и Моисеем, между Христом и израильским народом. Что делает Матфей? Он хочет, чтобы мы с вами увидели эту параллель. Он подчеркивает эту деталь умышленно. Зачем? Та пустыня, в которой дети Израиля постоянно отступали от Бога, выражали свое недоверие Ему, предавали Бога, была для Иисуса пустыней победы. Победа в одном искушении, во втором, в третьем. Иисус проявляет победу, выражая доверие Отцу в противовес тому недоверию, которое было выражено там, в пустыне тогда. В той же пустыне Иисус постоянно доверяет, что Бог будет о нем заботиться, что Бог любит его, что Бог будет рядом, и Божий план и будет исполнен. Есть еще одна важная деталь, другая параллель. Адам в райском саду, в самом начале истории Земли, сатана тоже пришел испытать Адама, человека. И он говорил ему: вот дерево, вот плод, возьми и ешь. И так ты добьешься всего, чего хочешь, чего желаешь. Все твое. Слову Богу не надо доверять. Зачем ему доверять? Мало ли что он сказал. Съешь плод и умирай, умрешь. Не верь ему. И здесь мы видим второго Адама. Иисус Христос, который побеждает в том же самом искушении. 10 стих. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». И вот вам картина Иисуса Христа, который перестает перед нами как новый Моисей, как новый Адам, новый человек, лидер всего народа земли. Он отождествил себя с нами, братья и сестры. И применение очень важное для всех нас. Послушайте, чему мы можем научиться из этой первой части этой главы? Тому, что испытания придут. Братья и сестры, испытания придут в нашу жизнь. И они не являются признаком того, что Бог вас не любит. Или он вас забыл, или он вас не видит. Братья и сестры, подумайте, когда мы читаем ведь это Евангелие, мы понимаем, что мы тоже вступаем в пустыню. Мы тоже идем по этой пустыне испытаний. И это не значит, что Бог ушел, что Бог прекратил существование свое. Это не значит, что мы перестали быть Его детьми, и наши отношения разрушены чем-то. Я знаю, что в одни пустыни очень сильное искушение думать, что у нас утрачена принадлежность Богу. И приходят мысли, если все это происходит со мной, как я могу быть у Бога любимым сыном или любимой дочерью? Еще раз напомню вам эти фразу, которая здесь записана. «В те дни Иисус был уведен в пустыню кем?» Он был уведен в пустыню Духом Святым. Это Божья работа в твоей жизни. И там, в пустыне, друзья мои, никогда не думайте, что Бог вас бросил, что Он вас не любит. Не думайте, что Ему все равно. Так не бывает у Бога. Он продолжает говорить: «Ты мой сын, и я тебя люблю». Более того, Дух Святой в сердце твоем, Он свидетельствует: «Авва, Отче». Это Божья работа. Она больше, чем твои чувства, чем обстоятельства вокруг тебя, чем то, что ты думаешь сам о себе. И мы должны научиться воспринимать всю свою жизнь. Духовная битва, борьба. Благословения, они приходят с напряжением. Они приходят впоследствии, и через сомнения укрепляется и наша вера. И зачем нам нужны такие вот испытания нашей веры? Потому что мы с вами, как Иисус, находимся в этой битве. Мы так же боремся, как и Он. Эта битва сопровождала Христа всю Его жизнь. От первого дня до служения, до самого конца. И сатана будет пытаться уронить вас, братья и сестры, он будет пытаться вас сломить, заполнить ваше сердце сомнением, заполнить ваше сердце ропотом, смущением, недоверием Богу, неблагодарностью Ему. Он будет пытаться заполнить ваше жилище и выгнать из вашего сердца вообще веру в Бога, отучить вас полагаться на Бога или уповать на Него. В этом его цель и в этом его тактика. А мы не сдадимся, братья и сестры. Я читаю это Евангелие, и я хочу сказать вам, мы не сдадимся, потому что мы Божьи дети. Мы не сдадимся, потому что благодатью мы спасены, и это не от нас. Это больше, чем наша сила или наша способность. Мы не сдадимся, потому что Бог больше, чем тот, кто в этом мире. Мы будем твердо стоять на этом обещании Бога, который нам с вами сказал, любящим, тем, которые любят Господа. Любые трудные обстоятельства, они будут ко благу. Братья и сестры, я читаю Евангелие и это испытание, и я вижу царя, который преодолел испытание так же, как и мы. Укрепите сердца в уповании на Бога. Покайтесь, если вы испытываете сомнение или недоверие Богу, или просто даже возмущение в своем сердце в его адрес, потому что это неправильное, недолжное отношение с Богом. Измените свое сердце так, чтобы поклоняться Ему. Я молюсь об этом. И мы читаем дальше, вторая часть этой главы, провозглашение царства с 12 стиха по 17. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы с вами уже убедились, как высоко ценит Христос Слово, Слово Бога. И нам становится понятно, почему главная Его проповедь людям – это проповедь именно о Царстве Бога. Мы видим ее кратко изложенное в 17 стихе, так здесь и написано: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но евангелист Матфей подчеркивает одну важную деталь. Он по вдохновению от Бога сначала рассказывает нам немного другое в 12 стихе. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею». И это не случайно здесь записано. Мы видим, что Иисус заменяет собой другого проповедника, Иоанна Крестителя. Проповедь Иоанна, она звучит в предыдущей, в 3 главе. И как она звучит? Посмотрите, там 2 стих. «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». Приблизилось. Та же самая проповедь о Божьем Царстве. И это пророческое слово Иоанн, именно по причине этой проповеди, оказывается в тюрьме, пройдет около года, и он мученически погибнет от руки царя. И только тогда Иисус выходит на публичное служение из той же самой проповеди о Божьем Царстве. Но это не продолжение дела Иоанна Крестителя. Важно это заметить. Это исполнение дела Иоанна Крестителя, исполнение пророчества. Посмотрите, Иоанн указывал людям, что скоро приблизилось, будет это Божие Царство, оно придет точно. Что проповедует Иисус? Он объявляет: Божие Царство уже пришло. Вот оно здесь в моем лице. Я являюсь этим царем. И мы дальше читаем у Матфея в 13 стихе, вот в этой 4 главе, как Иисус меняет свое, так скажем, место жительства, да? И он начинает полномасштабное служение. Оставив Назарет, он пришел и поселился в Капернауме у Галилейского моря. Зачем Иисусу переезжать? Для того, чтобы совершить служение. Какой в этом смысл? Мы читаем дальше. «Чтобы исполнилось пророчество пророка Исаии». Иисус идет так, как предсказывали пророки. Он исполняет все до последней точки, до последней буквы. Он сделает все. Потому что Бог начинает совершать то, чего никогда еще не видали даже люди. Это исполнение пророчества, которое поражало всех пророков. Оно изумляло всех святых. Даже сам Исаия, очевидно, был в удивлении, когда он писал эти слова. Что же он писал? «Свет великий от Бога засияет в самом мрачном, в самом заброшенном углу Израиля. Там, на севере, в Галилее какой? Не простой Галилее, а в Галилее языческой. Не самое лучшее место для начала публичного служения в Палестине среди евреев». Это была местность, которая была самой первой захвачена в плен ассирийской армии, и за 8 веков до Иисуса это произошло. Поколение за поколением, люди в этой местности, они женились на чужестранцах, они прививали к себе эту культуру языческую, и иудаизм и язычество как бы имели такую, знаете, смесь, синкретизм. Мы вроде бы и Богу поклоняемся, и богам разным, идолам, все вместе, все в кучу. И на то время это были совершенно обособленные и неродные граждане для правоверного Израиля. Но вот наступает чудо, это сюрприз в Евангелии от Матфея. И в Евангелии от Матфея таких сюрпризов много. Наступает новый рассвет над этим темным севером. Там никто этого не ожидал. Никто не ожидал. Народ, сидящий во тьме, увидит этот великий свет. Именно там начинает свой труд Божий Сын, Иисус Христос. Да и Христа никто не знал. Кроме тех, кто жил рядом с Ним, он же чужой, он пришелец, он пришел человеком, и никто не ожидал от Него этой проповеди. Кто Он? Неизвестный никому, кроме соседей в Назарете. Но здесь мы видим, как этот второй Адам, второй Моисей побеждает и выходит на это побережье Галилеи с поразительной смелой вестью. Что он же говорит здесь? «Покайтесь, потому что Царство Божие, оно уже близко». Оно пришло, покайтесь. Бог хочет видеть, что ваша жизнь изменилась. Покайтесь. Вход в Божие Царство не произойдет автоматически. Это не будет по вашим делам, это не будет по вашей родословной, это не будет какой-то случайностью. Покайтесь, радикально изменитесь, измените свою жизнь. Вот что проповедует этот царь. И это веками проповедует Церковь Христова. Покаяние, Думайте по-другому, делайте по-другому, живите по-другому. Почему? Потому что Христос есть Царь. Он не только Спаситель, Он не просто спасает, но Он преображает твою жизнь так, что в тебе рождается послушание Ему, Он Царь. И следующая часть нашего текста, третья часть этой главы, она показывает, как же выглядит это покаяние, это радикальное изменение в жизни. Мы смотрим с 18 по 22 стихи. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». Посмотрите, как в этой части послушание царю – это не просьба, а повеление. Это не какая-то рекомендация, а это буквально царский призыв. «Идите за мною». И мы находим, как откликаются на призыв Христа сердца вот этих грубых, простых рыбаков из севера. А ведь совсем недавно была совсем другая картина. Иоанн Креститель проповедовал на юге, там, недалеко от Иерусалима. Иоанн Креститель призывал к покаянию, он призывал всех людей, в том числе и самых знатных, и самых образованных, и самых зарекомендовавших себя людей. Что он проповедовал? Он говорил им: сотворите достойный плод покаяния и не думайте говорить о себе: отец у нас Авраам. Потому что, говорю вам, Бог может из этих камней сих воздвигнуть детей Аврааму. И вот именно это слово Иоанна происходит сейчас, когда Иисус призывает вот эти камни, вот этих простых людей, рыбаков: иди за мною. И они пошли. Они оживают перед Ним. Мертвые. Народ, живущий во тьме, встает, присоединяется к царю и отдает ему всю свою жизнь, посвящая все свое ему. Из этих камней Бог начинает создавать лидеров, служителей нового царства. Мы видим, как откликается Симон Петр мгновенно. Мы видим, как его брат Андрей сразу же следует за Христом. А потом и их братья Иаков и Иоанн, они последовали за Христом. И это парадокс Бога. Мне нравится читать этот парадокс в Евангелии. Не самые умные и не самые приличные люди, а простые работяги, малые учившиеся, не ходившие в библейскую семинарию, не обладавшие богословскими какими-то степенями, знаете, это всегда приводило в недоумение тогдашнее духовенство. Кто вы такие вообще? Откуда вы взялись? Что вы так говорите с такой властью и с такой убежденностью, с такой страстью? Почему эти предводители учения Иисуса, они не книжные люди, простые, необразованные, неначитанные? Но причина открывается нам здесь, в 4 главе. Посмотрите 19 стих. Почему именно они? И мы читаем: потому что они откликнулись. Не потому что они простые работяги или неграмотные, потому что они откликнулись. Их сердца ответили. Они отозвались и пошли, когда Иисус пригласил их: идите за мною. Я сказал «пригласил», но Матфей показывает здесь, что это было не просто приглашение, а это была команда, это был призыв генерала, царя. Он не давал много выбора. Пойти мне или остаться. Иисус не говорил им: Петр, Андрей, хочу предложить вам походить со мной тут пару лет. Нет, Иисус говорит: Петр, иди. Андрей, иди. Я ваш царь, идите за мной. Здесь важное применение есть для всех нас, друзья мои. Чтобы стать христианином и идти за Иисусом, нам всем нужна Божья благодать. И это Божья благодать, которая проявляется в твоей жизни через Божье Слово, через Евангелие, будет в твоем сердце давать отклик, решительность. Единственно верный ответ на Евангелие – это послушание Евангелию. Мы слышим Иисуса, и это для нас голос предводителя, царя, господина, вождя. Тот, за кем я точно пойду, без сомнения, до конца, до самой смерти. Он Бог, Он стоит перед нами, и мы откликнемся на Его голос. как на приказ царя. Никаких отговорок, никаких оправданий. Его слово самое важное для меня. Его голос самый нежный для меня. Его работа в моем сердце самая необходимая мне. Ответ должен быть решительным и еще немедленным, мгновенным. Когда Божья работа происходит в твоей жизни, в твоем сердце, твой ответ должен быть мгновенным. Не жди завтра, не жди воскресенья, не жди малой группы. Сегодня же, сейчас же откликайся на Божий зов. Делай, что Он тебе говорит. Не жди потом. Вы заметите, как реагируют эти четверо мужчин. Они ведь заняты делом. Они просто так сидят на диванах там или отдыхают тут, гуляя, знаете, по парку. У них работа. Они на работе. Иисус подходит к ним и говорит: «Идите за Мною». И как написано, они тотчас оставили все. Матфей специально подчеркивает это слово «тотчас», «мгновенно». Тогда оставили свои дела, и они пошли. Так сказано в 20 стихе. Потом подчеркивается еще в 22 стихе. Они оставили лодку, оставили своего отца, они пошли за Христом сейчас же. Когда мы слышим призыв Бога, от нас требуется одно – покаяние, смирение, послушание Богу. Не оправдание, не объяснение. Вы меня неправильно поняли. Нужно еще посмотреть, кто прав, кто виноват. Мгновенная реакция на голос Бога. Ты, Господи, прав. И Твой голос – самый важный голос для меня. И Твое слово – оно сокрушающее, смиряющее. И самое важное для меня. Единственная верная реакция на Божий зов – это изменение твоей жизни, изменение твоего мышления, изменение твоего сердца. Теперь все будет по-другому. И эти четверо мужчин, четверо учеников, для них это было концом их карьеры, призыв Христа и началом новой жизни. Конец карьеры не у всех у нас должен настать, когда Бог нас зовет. Но у всех у нас должно быть серьезное изменение жизни. Серьезное, глубокое, радикальное изменение жизни. Когда Евангелие приходит в твою жизнь, оно не будет поверхностно шлифовать просто фасад твоей жизни, лицо твое. Оно будет изменять все внутри, и корни твои, и сердце твое, и ценности твои, убеждения, мышление твое, решения твои, планы твои, мечты твои. К чему ты стремишься, что тебе нравится, что в восторг тебя будет приводить. Все это будет меняться. А чего ты плачешь, что боль твоему сердцу приносит, и это будет меняться. Может быть, это коснется даже и отношений с людьми. Когда Христос приходит в твою жизнь, это даже меняет твои отношения с людьми. Поставьте себя на место этих мужчин. Закончилась работа прямо в этот же день, прямо сейчас. Это же надо им подойти, к тому же Петру, к своему отцу Заведею, и сказать: «Папа, до свидания, я пошел за Христом». Я представляю, что он мог услышать в ответ. Не так-то это и просто. Но Петр пошел, и не он один. И Андрей, и Иаков, и другие. Я не призываю вас сейчас точно так же поступать. Речь идет о другом, о перемене, о реформации твоего сердца. Что когда Христос приходит в твою жизнь, происходит радикальная перемена твоей жизни. В твоем расписании, в твоем свободном времени все меняется. Это происходит, когда вам Божье Царство приблизилось. И эта перемена в уме – это интеллектуальная перемена. Это перемена и в делах, это перемена и в образе жизни. Мы услышали проповедь царя, и она захватывает тебя всего, она радикальная. Следовать за Христом, и нет ничего важнее. И это захватывает всю мою семью, это захватывает все мои дела, все, что я смотрю, куда я иду, всю мою работу, все захватывает. Я следую за Христом. И посмотрите четвертую часть, как выглядит это царство. Я хочу показать вам это. Мне очень нравится, как заканчивается эта четвертая глава. «И ходил Иисус по всей Галилее», 23 стих, «уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие, Царствие, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их». И 25 стих, смотрите. «И следовало за Ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана». Матфей пишет эти последние три стиха, и знаете, такое чувство, как будто с большой радостью, наконец-то. Начиналась глава с испытаний царя, а заканчивается оно тем, как выглядит Божие Царство. Это маленький проблеск того Божьего гигантского и вечного Царства, которое наполнит всю землю. Сейчас мы прямо читаем. Мы читаем их с чувством, как будто бы фонтан Божьей силы начинает бить на земле. Явно, видимо, неопровержимо начинает происходить то, чего не бывало никогда в истории всего человечества. Никогда. А что мы читаем? Смотрите 23 стих. «Он ходил по всей Галилее, он учил в синагогах, он проповедует Евангелие Божьего Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Посмотрите, в самом начале служения Иисуса Бог объявляет о победе и о победе над смертью, о победе над всеми болезнями. Через Иисуса Христа буквально на землю сошло Божие Царство. На краткий миг завеса вечного Царства сошла на землю. И Матфей описывает, как выглядит это Царство. О нем слух прошел по всей Сирии, приводили к нему всех немощных, одержимых разными-разными болезнями. Он исцелил, и как написано, он исцелил их всех. Обратите внимание, как Писание не просто говорит всякие болезни в одну кучу, просто сжимая все это в одну общую серую массу. Он перечисляет разновидности этих страданий. Он подчеркивает, какие именно страдания исцеляет Иисус. Христос пришел и победил страдания какие? Умственные, интеллектуальные, телесные, душевные, духовные. Все разновидности болезней, боли людской. И Иисус все их исцеляет. Они все Ему покоряются. И потом сказано, Он исцелил их всех. Это и есть Евангелие, это и есть добрая весть. Он принес на землю исцеление. Он принес на землю мир, шалом. Он принес на землю справедливость. Он, Иисус, и есть тот начало и конец. Это как бы маленькая фотография того, что ожидает верующих в раю. В Царстве Небесном никто не болеет, вы знаете это. Когда мы читаем книгу Откровения, мы читаем, там нет болезни. В Царстве Небесном никто не плачет, там нет плача. Нет причин для плача. В Царстве Божьем нет страдания. В Царстве Божьем никто не сходит с ума. В Царстве Божьем никто не голодает или никто не мерзнет. В Царстве Бога никто не мучается от выстрелов в ночи. В Царстве Божьем вот так все и выглядит, как мы сейчас прочитали, друзья. И мы сегодня еще не видим это в полной силе, потому что не каждый голодный на нашей земле кушает, и на планете каждый год умирает от голода 36 миллионов человек. Каждые 5 секунд на земле от голода умирает человек. Не каждый больной исцеляется. Десятки миллионов в год умирают от СПИДа, от сердечного приступа. Не все ищущие справедливости, конечно же, получают ее, нет. И даже в дни Иисуса не все люди исцелились, потому что исцелились те, кого принесли к Иисусу. Но однажды, и почему это записано здесь? Однажды Царство Бога придет в своей силе и славе, и оно придет на землю. И об этом Иисус учил нас молиться в молитве «Отче наш, да приидет Твое Царство». Друзья мои, когда наконец-то на каждом миллиметре земли будет править Христос, это точно произойдет во всем своем величии, тогда воцарится и справедливость, и мир, и любовь, и здоровье, и красота, и порядок, доброта, и достоинство. Вот так будут жить люди во время вечного правления Царя Иисуса Христа. И здесь в тексте мы видим маленький пример того, что будет однажды, что произойдет навсегда. И это будет реальностью нашей жизни, нашей планеты и всей вселенной. Царство Божие придет. И мы читаем здесь Евангелие от Матфея, как Христос провозглашает это царство. Он именно это и проповедует царство. Оно в нем заключается. И он призывает людей к радикальной перемене через веру в него, через признание его владыкой, царем в своей жизни. Царство Божие практически заметно в нас. Это духовная реформация, это реформация ума, это даже реформация физическая, в том числе и те исцеления, которые мы читаем. Царство Божие имеет также и социальные измерения. И поэтому Матфей здесь подчеркивает, что это имеет дело не просто твое личное. Евангелие не может иметь дело просто твое личное. Оно становится социальным делом, общественным. Хотите вы того или нет, но Божие Царство, оно выходит за пределы тебя. Оно больше, чем ты сам. И последний стих показывает нам, как не только север, Галилея языческая, но и юг, и восток, и запад, все зашевелилось, все задребезжало, все взбудоражено вестью о царе. Мы читаем 25 стих. «Следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана. Все они, север, юг, запад, восток, все следовали за ним». И в этом суть Божьего Царства. Оно всеохватывающее. Его невозможно спрятать. Его невозможно задушить. Его невозможно закрыть, запретить, сжечь. Потому что центром этого Царства является Христос. И Христос есть Альфа и Омега. Он будет царствовать в полной мере всегда, вечно. Мы увидим, как все концы земли, они стекаются к Иисусу. И как слава Его простирается по всей земле. И как люди из каждого племени, из каждого народа земли поклонятся Ему, потому что Он Царь. И я призываю вас, братья и сестры, почему я проповедую сейчас об этом? Я призываю вас жить с осознанием Божьего Царства. Не отвлекайтесь ни на что другое в этой жизни, потому что в этой жизни нет ничего важнее, чем Божье Царство и чем сам Христос наш Царь. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Я умоляю вас, живите каждый день своей жизни, начиная с сегодняшнего дня, понедельник, вторник, дальше, до конца следующей недели. Живите для Божьего Царства. Никто из нас не знает, сколько мы проживем еще на этой земле. Друзья мои, но мы все можем молиться и будем это делать. Господи, да приидет Твое Царство. А как оно приближается? Нашим благовестием. А как оно приближается? Нашим служением. Как оно приближается? Оно приближается твоим поклонением Богу. Потому что нет ничего важнее, чем жизнь для проповеди Божьего Царства. Не отвлекайтесь. Живите сегодня так, как будто Он и есть ваш Царь. Живите с этим Евангелием, живите по Евангелию. И я с этой кафедры не прекращу взывать ко всем нам. Смиряйте свои сердца перед Царем Христом. Сокрушайтесь. Испытывайте в Нем удовлетворение и радость. Наполняйтесь от Него, питайте от Него силу. Но никогда не опускайте рук, чтобы молиться Ему. Никогда не допустите себе греха перестать ходатайствовать за неверующих людей. Живите для Божьего Царства. Ради этого моя проповедь сейчас. И ради этого я служу вам. Я от всего сердца молюсь о нашей церкви, чтобы мы были людьми, известными в этом городе, как люди Божьего Царства. Что эти люди связаны со Христом, и никак иначе. Помните, что Царство Божие приблизилось, и в этом и заключается проповедь Христа.